Мы хотели выехать на Львов. Стояли около 3 часов на вокзале ЖД. Люди, скопление людей. Ну, это просто как кадры 41-го года. Это очень страшно, когда женщины идут по детям. Дети кричат, дети теряются. Дети только задавали вопрос: «Мам, а может начаться война?» Мы отвечали, что мы думаем, что все в здравом уме и никогда этого не допустят.
Здравствуйте. Это подкаст «Гуманитарный коридор». Мы его ведущие.
Игорь Померанцев.
И Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Почти 2 миллиона человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя живая, кричащая история. Война не дает человеку подготовиться, опомниться. Вещи в охапку, документы, деньги на первое время. И беги! Человек перед лицом беды. Что и кто помогает ему спасти себя и близких? Как удается добежать до островка, до укрытия, до мирной полосы? Гуманитарный коридор. Сегодня с нами в студии Оксана Коваленко. Здравствуйте, Оксана. Расскажите, пожалуйста, вашу историю. Как это все случилось с вами? Где вы, откуда вы и какого числа вам пришлось уехать из вашего родного города?
Добрый день. Я из Кривого Рога. Вынуждена была бежать с детьми после того, когда произошли взрывы у нас в городе.
Что за дети? Расскажите, кто?
Дети мои, подростки, 2 девочки, 14-12 лет.
Как зовут?
Зовут Диана, Арина. Девочки на инсулине, инсулинозависимые. Они обе на инсулине, диабетики. Я тоже являюсь диабетиком, у меня стаж 15 лет.
Это ежедневные уколы?
Ежедневные уколы. Без них никак, это как воздух и вода. Это самое главное, что... Ну, есть это инсулин сейчас.
А вы запаслись инсулином, когда началась война? Или это было уже невозможно?
Сначала, конечно же, сразу начали бить тревогу своим эндокринологам для того, чтобы выдали нам электронные рецепты, потому что мы всегда инсулин получаем бесплатно, выдает нам эндокринолог або семейный врач. Да, вы начали выдавать рецепты, вошли в положение. Эндокринологи писали каждый день, потому что заявок было очень много. У нас в городе более 200 детей с диабетом, поэтому начали быстренько расписывать всем рецепты. Но тут сложилась другая ситуация. Сложность была в том, что не каждая аптека сейчас по рецепту выдавала. Купить за наличку ты можешь, по рецепту бесплатному получить, к сожалению, инсулин ты не можешь.
И на сколько дней вперед вам все-таки удалось купить ампулы?
Нам удалось запастись до 19 апреля.
Девочки сами себе делают уколы?
Девочки уже взрослые, да, старшая более 10 лет на инсулине, она уже понимает, как, что и к чему. Младшая, но выявленная, вот как 1,5 месяца, то уже тоже, ну потому что взрослая, и уже пришлось ей всему научиться самостоятельно и очень быстро.
Ну, вернемся к вашей истории. Как да. Вы выезжали, в каких обстоятельствах?
24 числа меня разбудил муж и говорит: вставай быстрей. Началась война.
Меня все время поражает, что все рассказывают об утре, просто о заре 24 числа. Такое впечатление, что удары по украинским городам начались одновременно по всей стране.
Так и было. Удары были одновременно возле воинских частей. Вот у нас так само рядом есть воинская часть, и 24-го утром произошли эти удары.
Не то, что волна двигалась откуда-то.
Нет, это
куда-то.
Не волна. Это было непосредственно точное попадание по тому или иному городу по воинской части. Это был как мини-взрыв, вот такие. Ну, как бы мы, может быть, отдаленнее живем. Те районы, которые жили ближе, у них даже трястились и стекла. Балконы у некоторых посыпались.
Вы помните свои первые чувства? Вы думали о себе, о детях, о семье, о доме, о квартире? Какие первые самые чувства?
У меня чувство страха. Как сейчас в этой ситуации защитить детей? У меня родители пенсионеры. Патриоты, которые не хотят никуда. У меня был страх за детей. Я больше всего боялась мои дети, мои родители. Нет, не квартира. Просто мы сейчас живем. Мы жили в таких условиях, да, хотелось бы, может быть, где-то какой-то ремонт получше. Что-то хотелось, каких-то условий. Но когда случилось вот это, ты понимаешь, самое дорогое, родное, твой город, где ты вырос, рос, где твоя речь, где тебя понимают, где... Ты без проблем достанешься в ту точку, которую тебе нужно, ты знаешь объездные пути. Но страх за детей – это самое. Почему мы сейчас здесь? Потому что я боюсь за жизнь детей. Все-таки инсулин – это воздух, вода для них, это жизненно необходимо.
Оксана, Кривой Рог – это очень крупный узел железнодорожный. Это вам помогло вот в этих обстоятельствах, когда пришлось буквально бежать из города?
Я даже не знаю, как правильно сказать, помогло, не помогло. Мы выезжали не сразу 24-го, то есть были потоки и 24-го числа, и 25-го. Каждый день начались потоки выезда из города в разные стороны. Когда мы выезжали, это уже были пробки, это были ужасные тягучки. Это
какое число?
Число, нужно вспомнить, это где-то через неделю. Вот 24-го началось, и через неделю мы еще неделю просидели, но когда пошли новости о том, что именно наш район, возможно, будет первым, который будут бомбить, потому что рядом воинская часть, срочно нужно эвакуировать наш район, вот тогда уже это в другой, то есть, район. Предоставлялись школы с матрасами, со всем, но это уже было очень страшно. Так мы еще передвигались как-то, жили, магазины пустые, полки просто, крупы, мука, мяса нет.
Когда мы, Оксана, шли с вами сюда в студию, вы рассказали мне некоторые детали, о которых я не подозревал, касающиеся бомбоубежищ, проблемы с бомбоубежищами в городе. Расскажите нашим слушателям тоже, пожалуйста.
Проблемы с бомбоубежищем есть, потому что в высотках, к сожалению, они не приспособлены для эвакуации людей. Потому что бывает, стоит вода в подвале, никто ничего, ну, как бы, не каждая служба подготовилась, и уже это спустя неделю. Самое лучшее бомбоубежище, это остались в невысоких домах, это как сталинки, там бомбоубежище, люди посносили матрасы, воду, там есть свет, там есть два выхода, это самое безопасное. Вот от моего дома бежать к такому бомбоубежищу минут 5-10.
Огромное
лифты
время.
У нас огромное время, и на эвакуацию, ну, как там сказали, вот слышите сирену, у вас есть 7-10 минут.
Это 7-10
минут. Да, мы установили себе в телефонах, когда начинает звучать сирена, потому что сирена стояла отдаленно, не всегда ее слышно. Если окно приоткрыто, то ее слышно. А если закрыто и там шумят дети, сирену можно сразу не услышать. Поэтому сейчас уже сирены поставили ближе. Установили, как бы для того, чтобы слышно их было четче.
Ну и, конечно, метро, да?
Да, и метро.
Потому что в Кривом Роге
метро есть. Да, да, да. Метро, но это тоже, да, кто ближайшие районы к этому находится метро, поэтому туда тоже можно.
В бомбоубежище была давка?
Вначале не было давки в бомбоубежище. Но сейчас это становится все страшнее и страшнее. Вот сестра прибегает и говорит, уже меньше места остается.
А ведь вы еще сказали, что лифты в доме отключили,
да,
все.
Да, мы живем очень высоко.
Какой этаж?
14 этаж. Лифты отключены, как ввели военное положение. Вот где-то через неделю отключили лифты во всех многоэтажках. Люди должны спускаться пешком в магазины, выгул собак, ну... А еще, когда эвакуация, ты бежишь с 14 этажа, прячешься, бежишь потом до места, то, которое тебе более кажется безопасным.
А потом возвращаешься на 14
этаж. А потом возвращаешься на 14 этаж, и только разбуваешься, через 2 минуты звучит снова сирена.
Оксана, ваши девочки волновались, переживали?
Да.
Выражали это словами?
Мои девочки волновались, у них в глазах был страх, это было видно, но я скажу так, у них диабет, и это было видно по сахарам. Если норма 5,5, то у них сахара 18-20. Инсулин как вода, а это все держится на нервах. И только когда человек расслабится или как, его можно еще как-то погасить инсулином. Это старший ребенок очень переживал. Ну, это сгрызанные ногти.
Они находят какие-то слова.
Они сейчас хотят домой. Они хотят домой, они не понимают, наверное, до конца. Ну, они слышат, они видят, что происходит. Но они боятся, они хотят только домой.
Ногти, вы говорите, да?
Да. Для них это страшно, я же говорю, сахара вот такие 18-20, это Это очень высоко.
Как долго вы добирались до границы?
Мы хотели выезжать поездом. Собрали сумку, два рюкзака, поехали, ждали поезд. Мы хотели выехать на Львов. Стояли около 3 часов на вокзале ЖД. Люди, скопление людей, ну, это просто как кадры 41-го года. Вот люди идут, идут, идут. Оставалось еще 2 часа до прибытия поезда. Мы почему поехали раньше? Потому что пускали эвакуационные рейсы дополнительные. Мы думали, может, попадем на дополнительный какой-то поезд, чтобы не по расписанию. Если мы прибыли в 12 часов дня, поезд только был в 19. Но мы в 17 покинули вокзал, людей было. Тьма, просто, просто тьма.
Люди боролись за места, толкались, пошли в ход локти.
Да, дело в том, что мы не дождались поезда. Я сейчас расскажу, кто дождался. У меня кума выезжала, то она говорит: «Оксана, эта картина запомнится навсегда. Это очень страшно, когда женщины идут по детям, дети кричат, дети теряются, дети пищат. Происходит просто сумасшедший дом. Каждый, как вроде бы, хочет выжить, и это последняя его возможность». Очень многие люди не влезли в этот поезд. Они оставались на вокзале ждать следующего,
да, который собаки, приходил. Кошки.
Собаки, кошки, это вообще, говорят, и корзины. Люди бросали вещи, чемоданы свои, только чтобы влезть. Бросали все. Коляски, у кого маленькие дети, чемоданы, потому что цель была выжить. Они слезно просили забирать еще хотя бы, ну, одного, хотя бы одного.
Кондуктор. Ребёнка?
Да, хотя бы одного посадить человека в поезд.
Просто ребёнка без родителей?
Нет, когда уже был один ребенок в купе, хотели посадить еще одного. В поезде едут по 12-16 человек в купе.
Это все на Львов?
Это все на Львов. Это да. Это все в ту сторону, люди сидят на чемоданах, в тамбурах.
Как вам удалось все-таки сесть в поезд?
Мы в поезд не сели, наши мужья испугались, что есть дети и поменьше, которые выезжали. Мы решили ехать машиной, то, что для меня было очень страшно, потому что, видев кадры и смотрев новости, как страдают мирные жители, расстреливают в машинах, это все кадры были Херсона, и ехать с детьми в машине...
С воздуха расстреливали?
Да. Есть с воздуха, если падает какая-то ракета, и есть не с воздуха. Это когда уже были боевые действия, как бы в Херсоне, уже когда была российская техника, вот.
Расскажите, близко. Пожалуйста, как вы все-таки добирались,
добирались
до Львовой границы?
Да, мы добирались до Львова. Везде блокпосты. Естественно, видели кучу детей в машине. Пропускали даже на блокпостах детям, давали яблоки в окна, когда мы проходили блокпост. Двигались, пока не было пробок. Мы еще выехали в тот момент, пока Днепропетровская область была не зацепила. Выехали буквально через день, через два у нас, получается, были уже Днепр, были взрывы. И люди еще больше поехали на западную, получается, ближе туда, ко Львову. И пробки были по 120 километров. Это просто тягучка 120-километровая. По 1.5-2.5 часа мы стояли в этой пробке. Но мы добрались за 26 часов на машине. За 26 часов. Следующие через день сестра добиралась 3 дня.
А вы взяли с собой какие-то продукты для детей, для себя?
Да, мы взяли 2 рюкзака. Рюкзак с лекарством, рюкзак с продуктами и сумка – это вот одежды.
А вы собирались...
В попыхах, очень быстро, очень быстро. Это решение было принято спонтанно. Я проплакала как бы всю ночь, сидя, не знаю, что мне надо. Мы собрали 1 сумку на 3 и решили ехать. Утром проснулись, все, накрутила тормозки и... И говорю, все, надо выезжать. Вот в 12 дня мы уже были на вокзале.
Здравствуйте, это Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». О людях, которые в силу ряда обстоятельств далеко не всегда справедливо оказались в заключении. Истории их тюремного опыта, их жизнь за решеткой, слушайте в подкасте «Азбука тюрьмы». В эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Сегодня с нами. нами в студии Оксана Коваленко.
Оксана, я хотел попросить вас вернуться вот на этот шаг или полшага назад и вспомнить самый последний мирный день. Чему он был посвящен? Был ли у вас предчувствие того, что начнется беда вот-вот? Какие были разговоры дома в семье?
Мы все надеялись, что этого не произойдет, что все-таки все как-то разрешится. Были мысли, слухи, что а вдруг будет война? Да нет, не может быть, 21 век. Мы не осознавали. Никто из моего поколения, моих родных, мы не думали, что такое может быть. Вообще не было никаких предчувствий.
У вас русскоязычная или украиноязычная семья?
Русский более проще для нас. Мы общаемся, я заканчивала русскую школу, але мої діти розуміють українську, навчаються українською, я теж її розумію і розмовляю, але ми якось звикли говорити російською. Поэтому мені це проще.
Я бачу, у вас все гаразд мовою. Оксана, ви ругаєте родина президента Украины. Я не знаю, горожане как-то чувствуют это, помнят об этом, может быть, даже гордятся?
Помнят, конечно, гордятся. Все слышат, да, вот все время. Молодец, никуда не сбежал, никуда не ушел, нас не оставил. То есть, как бы он с нами, он нас не бросил, и он любит, значит, свой народ. Даже те, которые были против, как бы изначально, когда были выборы, что пришел Зеленский, не всем нравилось. Да кого бы, наверное, не выбрали. Есть же люди, кому это нравится, кому не нравится. Поэтому даже те люди, которые были против, они сейчас уже как бы за. Они понимают, что этот человек не бросает. Он делает все возможное.
Вы знаете что-либо о его родителях? Их эвакуировали?
Не знаю. Не могу сказать, без понятия. Родители жили его в соседнем районе, это от нас 20 минут езды. Это все, что я знаю.
Я думаю, что их должны были эвакуировать, поскольку Кривой Рог – это все-таки зона риска.
Возможно. Возможно, но такой информации не могу сказать.
Оксан, а дочери ваши, когда из школы возвращались вот в последние еще мирные дни, они приносили какие-то разговоры? Тревожились ли они? Дети обсуждали между собой? Ведь дома, в семьях все говорят.
Дети только задавали вопрос: «Мам, а может начаться война?» Это было так, потому что, опять-таки, да, мы беседовали дома с мужем, обсуждали, насколько это невозможно на данный момент, чтобы в Украине с Россией была война. Это просто не влаживалось в наших головах. А дитё, видимо, как слышит, подросток, она: «Мам, это реально может быть война?»
Что вы отвечали?
Мы отвечали, что мы думаем, что все в здравом уме и никогда этого не допустят. То есть это два народа, которые понимают друг друга, речь наша одинаковая, мы разговариваем русским языком. Никогда не было никаких, детям объясняем препятствий, даже, не знаю, как сказать правильно, я уже не могу, может быть, правильно выразить свою мысль, но детям объясняли, что не будет.
Оксана, вернемся вот к событиям начала марта. Вы приехали во Львов. Что дальше?
Мы приехали к границе Грушев через 26 часов, и мы...
Границы.
Границы.
Украинско-польская,
да, граница. Украинско-польская граница Грушев. На границе некоторые наши знакомые пошли пешком. Это мы подъехали к границе в 16:30, как сейчас помню, и пересекли ее через 8 часов.
Это, наверное, 1 марта.
Может быть, и 1 марта. Мы пересекали на автомобиле. 8 часов очередь была, когда мы подъехали. Мы пытались узнать у знакомых, кто уже есть на границе, где поменьше скопление людей. Потому что на Краковец было очень много людей. Люди стояли уже вторые сутки на границе. Мы поехали на Грушев, сказали, что там меньше скопляемость людей. Мы прошли границу за 8 часов.
Поляки всех пропускали? Или все-таки мужчин останавливали?
Мужчин останавливали, мужчин не пропускали. Только женщины и дети.
Ваш муж вернулся?
Мой муж вернулся в Украину со своими друзьями. Все семьи пересекли границу, и мы должны были уйти самостоятельно дальше с детьми. Мужья поехали обратно.
А где сейчас ваш муж?
В Кривом Роге. как бы у нас есть территориальная оборона.
Вы каждый день переписываетесь?
Да, конечно. Все тихо, говорит, все спокойно, но даже когда есть взрывы, он говорит, что все тихо, все спокойно.
И у кого голос тревожнее, у вас или у него?
Да у меня, ну, мне нужно видеть только лицо мужа, чтобы понять, все ли хорошо.
Оксана, и вот теперь вы с дочками в Праге. Какие самые главные проблемы стоят перед вами и перед детьми? Ведь они же школьницы, а идет еще, извините, школьный год.
Большая проблема найти сейчас, чтобы дети пошли в школу. Школы переполнены, очень переполнены. Пока наборы закрыты, потому что чешские школы трещат по швам. Набор приостановлен, пока ищут дополнительное здание, чтобы дети могли продолжить все-таки учебный год.
И учителей, это... ведь они же не знают чешского языка.
И учителей, они не знают чешского языка. Я смотрю, очень много как бы на Фейсбуке подписано, ищут добровольцев, как так сказать, чтобы могли помочь найти и изучить хотя бы какую-то начальную стадию вот чешского. Потому что дети, конечно же, если еще английский мы изучали у себя, то чешский, конечно же, нет. Не было такой цели, наверное, учили английский для того, чтобы это был как дополнительный язык, чтобы ребенок в Европе мог понять, если поедет когда-то на экскурсию, мог понять хотя бы какие-то азы. А сейчас такая проблема, что нету, нужно найти школу, нужно устроить ребенка, чтобы он изучал язык, найти то ли же репетитора, а опять найти репетитора нужны финансы. И финансы нужны для того, чтобы снять квартиру, потому что не всем хватает квартиры. Сейчас вот в Праге нет жилья вообще. Волонтеры предлагают, но это за 300-400 километров от Праги. Как бы говоря о том, что ну, работу будете дальше следить, смотреть.
Девочки ходят в школу?
Девочки сейчас не ходят в школу. Мы только по своей болезни, вот как бы по диагнозу, я не скажу, что это болезнь, диагноз сахарный диабет, мы только сейчас во вторник пойдем к врачу встать на учет, нам нужен инсулин будет.
Вы нашли квартиру?
На данный момент пока нет, мы проживаем пока у своего кума.
Все-таки у вас есть близкие здесь?
Кум. У меня здесь кум.
Он вас принял?
Да, у меня здесь крестный старшей дочери.
Сколько комнат?
Мы находимся...
Сколько у него комнат?
У него две комнаты проходные, жена, двое детей и мы втроем.
Ну, то есть это общежитие?
Мы их стесняем, я так думаю. Они, конечно, рано... Они просто... не понимают, как это могло произойти, и они готовы еще принять, потому что у него тоже есть родная сестра.
Что делают девочки? Ходят куда-то в город, выходят?
Девочки пока немножко замкнулись, их немножко эта ситуация подкосила. Девочки пытаются что-то учить, но в голову, говорит, ничего не лезет. У них одно. Мы хотим домой, папа, бабушка. Ну, говорю, что нужно сейчас научиться немножечко жить дальше.
Вы получаете пособие?
Подали мы документы, где нам сказали, что дадут единоразовую помощь. Пока еще мы не получили, мы только в пятницу подали эти документы. Пособие 2400 крон.
Это чуть больше 100 долларов.
Ну, это сказали, да, это как вот вы заехали, вот материальная помощь на человека.
У нас в этой вот студии были собеседницы, волонтеры. Вот они говорили, что действительно в провинции легче обустроиться. Вы не думали о том, чтобы переехать из столицы в провинцию?
Ну, мы сейчас думаем об этом. Почему бы нет? Где найдем уголок, туда и будем ехать.
Но, с другой стороны, там и работы меньше.
Будем смотреть, чтобы и работа была. Потому что я сейчас, на мне двое детей, которых в любом случае нужно как-то обеспечить, чтобы жить и работать хотя бы на минимальное, чтобы их вытянуть.
Девочки переписываются со своими подружками, оставшимися
да.
в Кривом Роге?
Да.
Что им пишут? Они рассказывают?
Большинство выехало. Очень мало. Может быть, 20%, наверное, осталось. Большинство выехало. Кто в Польше, кто в Румынии, кто в Словении, кто в Швейцарии, кто в Германии, кто в Чехии. Кто где разбросала всех.
Европа большая. В принципе, принять-то может всех, а вот как с работой, как
работа
с,
большая
со
пока проблема, потому что большой наплыв людей все-таки. Ну, мы убегали, прибежали, и вот это вот смятение в голове. Ну, и понимаешь, ты не один, таких нас много, и каждый хочет жить и работать. Потому что мы привыкли, мы жили, работали, мы знали, что нам нужно обеспечить детей, семья и все остальное. А здесь все барьер, языковой барьер.
Оксана, кто вы по специальности? Чем вы могли бы заняться? Чем хотели бы в идеальном случае?
Я закончила высшее, у меня образование, магистратуру. Но ни дня не работала по этой специальности, потому что не смогла найти работу. Нужно было только иметь стаж. Я пошла в торговлю, работала от продавца, работала товароведом, администратором. Все время это была торговая сфера. Последнее время я тоже работала как торговый представитель по торговым точкам. Это заказы, это оплаты. Это мне нравится, этим я занимаюсь. Сейчас я готова рассмотреть любые варианты работы. Любые.
Девочки играют сейчас, например, в компьютерные игры? Чем они занимаются?
Девочки не играют в компьютерные игры. Девочки со вчерашнего дня начали изучать чешский язык, курсы онлайн самостоятельно. Раньше, если они сидели, зависали в телефонах, да, дома, было такое, могли расслабиться. Сейчас это все забылось, нету. Это звонки бабушки, это звонки крестной, это, ну, постоянно как вы, как ваши дела. Девочки стараются выходить с родственниками постоянно на связь тех, кто остался там.
Вы следите за событиями в Украине?
Да, я слежу.
Через интернет?
Да, у меня телеграм, и я общаюсь с мамой, с мужем, как бы спрашиваю, какие новости. Это у меня телеграм, фейсбук.
И что сейчас происходит в Кривом Роге?
В Кривом Роге, слава богу, пока тишина, но говорят, что его как-то обходят со всех сторон, потихоньку.
Это все-таки город президента, это город-символ.
Да, вера в то, что его не тронут, не думаю. Я очень на это надеюсь. Я очень надеюсь, что сегодня-завтра закончится эта война, и что смогут договориться и прекратить это все.
У вас есть время и желание что-то читать, слушать музыку, смотреть фильмы?
Я ничего не смотрю. Я не знаю, как-то у меня жизнь остановилась вот тогда, после 24 числа. Ни музыка, не знаю, у меня просто, ну, пропали какие-то интересы. У меня только страх. Страх, тоска, боль, смятение постоянно, как выжить, куда, как. Нету ничего, не хочется. Сейчас только цель для того, чтобы изучить язык и найти какую-то работу.
Вы вспоминаете какие-то счастливые дни, часы вашей довоенной жизни?
Да, мы вспоминали, и вспоминаем с детьми. И я очень жалею о том, что когда собирала вот этот вот маленький чемоданчик, свою сумку, я не взяла альбом. То я очень люблю фотографировать. И фотоаппарат мой остался дома, и память это, ну, это были классные дни. Ты был у себя дома на родине, ты был счастлив. И я жалею о том, что не взяла этот альбом.
Оксана, огромное вам спасибо. Дай вам Бог удачи, и чтобы все закончилось.
Нехай вам счастить.
Спасибо.
Дякую.
Вам. С нами в студии была Оксана Коваленко. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».